С новостями нас знакомит Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 22 марта, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема сегодняшней программы. В Москве завершает работу конференция негосударственных экологических организаций России. Накануне визита руководства Украины в Брюссель, сообщение нашего корреспондента, вас ждут актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово. Городская тема». И все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». «Зеленое движение России. Экологические вызовы». Так называется проходящая в Подмосковье в эти выходные двухдневная конференция, в которой приняли участие ведущие негосударственные экологические организации России. О наиболее важных проблемах, ставших темами обсуждения экологов, в материале Тамары Лиленковой.
В числе организаторов конференции «Зеленое движение России. Экологические вызовы» Всемирный фонд дикой природы России, Социально-экологический союз, Эколого-правозащитный центр «Белонна», Союз за химическую безопасность, и другие не менее уважаемые в экологическом сообществе организации, съехавшиеся действительно со всех концов России. Однако на определение главных вопросов географическая широта не повлияла. О программе конференции рассказывает директор некоммерческого партнерства «Птицы и люди» Юлия Горелова.
Три больших основных секции – это энергетика и климат, ну, конечно, секция «Экология и права человека». Здесь пальму первенства отдаем региональным организациям. И секция сохранения биологического разнообразия и охраняемые природные территории. Потому что здесь тоже есть большие проблемы, особенно с управлением охраняемыми природными территориями, в том числе федерального значения. Эти постоянные пертурбации, происходящие в Министерстве природных ресурсов, постоянное швыряние федеральных охраняемых территорий из одного ведомства в другое, постоянная смена, ротация руководителей. Вот это все отражается на природоохранных мерах.
Кроме трех названных Юлией Гореловой главных экологических проблем, в рамках конференции пройдут 7 круглых столов. В их числе защита животных от жестокого обращения, биобезопасность и проблема генетически модифицированных организмов, экология и власть. Последняя тема, по мнению экологов, одна из самых актуальных. Говорит советник Российской академии наук, председатель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков.
По причине экологического неблагополучия в России погибает около 500 тысяч человек в год. Это самая большая доля смертности. Погибает всего около 2 миллионов человек. От наркотиков гибнет 90 тысяч, под колесами машин гибнет 40 тысяч. От пьянства, когда нам говорят, что вы экология, вот пьянство. От пьянства гибнет 40 тысяч в год, а по экологическим причинам, это не мои подсчеты, это подсчеты Всемирной организации здравоохранения, гибнет около 500 тысяч россиян ежегодно. Вот это уровень тревоги и уровень нашего экологического неблагополучия.
Как вы считаете, те резолюции, которые будут озвучены, которые будут приняты на конференции, они сыграют какую-то серьезную роль в изменении ситуации?
Нет, нет. Главное – выработка общей позиции зеленого движения по ключевым вопросам. Ведь Кремль разрушил зеленое движение. У нас было около 1500 зеленых организаций, зарегистрированных, экологических. Сейчас около 300 осталось. Хотя, с другой стороны, появилось огромное количество мелких групп, которые нигде не зарегистрированы. В Москве, например, вот «Точное строительство» – 500 отдельных групп. Против мусоросжигания в Москве – десятки различных групп, которые нигде не зарегистрированы. Экологи хотят, чтобы изменилась политика деэкологизации. Ведь в России самая страшная беда – это Кремль, если для экологии. Единственная страна в мире, где был ликвидирован Комитет по охране природы.
Впрочем, на нынешнем этапе российские экологи видят свою главную задачу даже не в принятии резолюций и обращений, а в выявлении стратегических приоритетов совместной деятельности неправительственных организаций как единого зеленого движения. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Завтра, 23 марта, в Брюсселе состоится международная инвестиционная конференция по вопросам модернизации украинской газотранспортной системы. В ней примут участие представители всех стран-членов Евросоюза, а также России, США, Канада и Япония. Украину на конференции будут представлять президент Виктор Ющенко и премьер-министр Юлия Тимошенко. Сообщение нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко.
Подготовленный украинской стороной список инвестиционных проектов по модернизации газотранспортной системы оценивается в 3 миллиарда долларов. Речь идет о реконструкции в течение 7 лет линейной части магистральных газопроводов, компрессорных и газоизмерительных станций, а также подземных хранилищ. Слово директору энергетических программ центра «Номос» Михаилу Гончару.
Конференция в Брюсселе – это, скорее всего, не финал некоего процесса, который уже несколько лет длится между Украиной и Европейским Союзом. Это скорее стартовая позиция по введению этого многолетнего процесса уже в такие, скажем, более оформленные рамки, когда будут приняты конкретные решения. Но принятие этих решений, более того, их имплементация, она потребует разработки специальных механизмов по реализации тех проектов, которые и должны, собственно, дать новое качество украинской ГТС. Должна быть в конечном счете определена концепция, как будет производиться инвестирование, должна быть создана группа управления проектом.
Одним из условий участия европейцев в модернизации украинской ГТС, как утверждают некоторые эксперты, является требование выделить газопровод в самостоятельную хозяйствующую структуру. В этом случае транзитная труба не сможет быть предметом торга и обеспечения по долгам «Нафтогаза» перед «Газпромом». А именно эту цель, говорит Михаил Гончар, преследуют российские власти, которые настойчиво добивались переноса на более поздний срок международной конференции в Брюсселе.
Многие в Москве считают, что еще несколько месяцев и «Газпром» может получить в индивидуальном порядке контроль над украинской ГТС. Россия здесь бежит впереди паровоза. Подобная тактика по недопущению, по ограждению сотрудничества Украины с Европейским Союзом в этой сфере, она скорее будет бить рикошетом по России. Не исключено, что на повестке дня может появиться и вопрос декларирования, имплементации такой своеобразной инициативы прозрачности в отношениях России, Украины и Европейского Союза в энергетической сфере. Потому что если участники этого процесса будут видеть, что происходит, образно говоря, на других концах трубы, то это будет снимать многие вопросы и снимать излишнюю политизацию всей системы газовой торговли.
Главная миссия масштабного технологического проекта – минимизировать риски поставок газа как европейским, так и украинским потребителям. По словам президента Виктора Ющенко, модернизация газотранспортной системы будет осуществляться в контексте концептуальной инициативы Украины целостно интегрировать собственное энергетическое пространство в работающий по прозрачным правилам европейский рынок. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Первоуральск Свердловской области в давке при входе в дискотеку погибли 4 человека, еще 8 пострадали. Премьер-министр Дании Андерс фон Расмуссен может стать следующим генеральным секретарем НАТО. Президент США Барак Обама не будет отправлять в отставку министра финансов Тимоти Гайтнера. В американском городе Окленд, штат Калифорния, вооруженный мужчина убил 3 полицейских и 2 ранил. В Венесуэле военные подразделения заняли по распоряжению президента Уго Чавеса основные аэропорты и морские порты. На президентских выборах в Словакии будет проведен 2-й тур. В Македонии пройдут выборы президента страны. На севере Афганистана, в провинции Кундуз, силы международной коалиции провели спецоперацию. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня, 22 марта, в программе «Лицом к лицу» принимает участие адвокат Генри Резник. Ведет программу Владимир Бабурин. Первый раз в эфире в воскресенье сегодня в 14:00, повторы в 20:00 и в понедельник в 4 часа утра. Далее в программе «Свобода в полдень» обзор американских еженедельников. Кто распространяет ядерное оружие? Что случилось с украинской демократией? Следует ли покупать золото? Эти сюжеты в обзоре, подготовленном Еленой Архиповой.
Когда министра обороны США Роберта Гейтса спросили, отчего он плохо спит по ночам, тот ответил: «Я постоянно с ужасом думаю о том, что оружие массового поражения, в том числе и ядерное, попадет в руки террористов». По мнению Newsweek, единственное, что может предотвратить такое развитие событий, это детальное изучение нарушений договора о нераспространении ядерного оружия. В 2007 году власти Северной Кореи снабдили Сирию информацией, необходимой для строительства реактора, способного производить оружейный плутоний. Когда об этом стало известно, дипломатический мир был в шоке от поведения Ким Чен Ира, а Израиль вскоре разбомбил строящийся реактор. Что сейчас на уме у диктатора Северной Кореи, неизвестно. Как он поступит, если Усама бин Ладен предложит ему 10 миллионов долларов за сведения о том, как взорвать ядерное устройство на Манхэттене или в Тель-Авиве? В Пхеньяне, возможно, рассуждают примерно так. У нас есть 10 атомных бомб. Мы можем позволить себе продать 2 из них, а оставшегося хватит, чтобы удержать Вашингтон от нападения на Северную Корею с целью свергнуть существующий режим. Тем более, что любимый руководитель Ким Чен Ир отчаянно нуждается в деньгах. Службы безопасности Соединенных Штатов видят свою главную задачу в том, чтобы проследить, откуда поступает радиоактивное топливо для реакторов. Сейчас установить это так же просто, как найти преступника по отпечаткам пальцев, хотя криминалисты стали пользоваться этим методом только в 20 веке. Уран, добытый в России, невозможно спутать с ураном из Южной Африки.
Спросите любого служащего администрации Обамы, какие вопросы будут решаться в первую очередь. Вам наверняка ответят, что приоритетными направлениями в настоящий момент стали регулирование финансового рынка, социальные проблемы, связанные с безработицей, здравоохранение и только потом защита окружающей среды. Некоторые ученые уже сейчас предрекают, что до масштабной экологической программы Обамы просто не дойдут руки. Однако, по мнению Time, экономические трудности могут помешать решению самых разных проблем, но защита экологии не входит в их число. Забота об окружающей среде – это сфера деятельности, способная создать большое количество новых рабочих мест и снизить социальную напряженность. И правительство Соединенных Штатов наверняка воспользуется такой возможностью. К тому же план Обамы предусматривает выделение льготных кредитов предприятиям, которые нуждаются в новом оборудовании для снижения вредных выбросов в атмосферу.
Виктора Ющенко можно по праву считать самым непопулярным лидером в мире. Его деятельность одобряют меньше 3% жителей Украины. Потенциальные европейские союзники страны после газовых войн не слишком доверяют Киеву. А в Москве продолжают смотреть на ближайшего соседа с имперским высокомерием. Экономический крах на Украине произошел не только из-за ошибок властей. Так сложилась мировая конъюнктура. Главным источником дохода страны еще с советских времен оставался экспорт алюминия и стали. Теперь цены на металл снизились вдвое, со всеми вытекающими для Украины последствиями. А недостатки руководства лишь усугубили сложившуюся ситуацию. Newsweek полагает, что на Украине возникла самая уродливая форма демократии. Общество стало заложником популизма и групповых интересов бизнеса. У всех членов руководства имеются сомнительные связи с олигархами. Властям некогда решать проблемы страны. Вся их энергия уходит на взаимные обвинения в коррупции. Никакой стратегии нет. Есть только тактика, направленная на получение краткосрочной выгоды лично для себя.
Инвестиции в золото самые надежные. Так ли оно? Тайм в одной из публикаций ищет ответ на этот вопрос. Пока цена на желтый металл держится на уровне примерно $1000 за унцию, многие думают, что это самая безопасная гавань для сбережений. С начала 2009 года спрос на золото вырос более чем на треть. Отчего это происходит? Ведь слитки металла не приносят никакой практической пользы. Цена на золото складывается исключительно благодаря биржевым спекуляциям. Но люди инвестируют деньги, поскольку верят в непреходящую ценность золотого металла. Это напоминает какую-то коллективную галлюцинацию. Цель любых операций на биржах – извлечение прибыли. Но цена на золото, в отличие, к примеру, от нефти, держится примерно на одном уровне. Спрос на него объясняется страхом инвесторов перед будущим экономики и падением курса доллара. Поэтому цена драгоценного металла отражает прежде всего степень доверия правительству. Если кредит политического и экономического доверия властям иссякает, спрос на золото растет. В Азии люди традиционно скупали золотые украшения в огромных количествах. Но современные инвесторы предпочитают приобретать слитки. Так или иначе, Time полагает, что продавать фамильные драгоценности следует в последнюю очередь.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Программу «Свобода в полдень» продолжает исторический календарь событий будущей недели, составленный историком Леонидом Гержуем.
«22 марта 1947 года» в советской газете «Культура и жизнь» официозный поэт Алексей Сурков опубликовал статью о поэзии Бориса Пастернака. По сути, это был политический донос на поэта, которого коллега по писательскому цеху обвинял в том числе и в субъективно-идеалистической позиции, и в прямой клевете на новую действительность. Заканчивал статью Сурков категорическим выводом: советская литература не может мириться с его поэзией. Борис Пастернак легко реагировал на подобные вещи. Он спрашивал по телефону не только своих близких, но и просто знакомых: «Вы читали, как меня публично высекли?» «Ну ничего, я себя неплохо чувствую». «В наши дни, — говорил Пастернак, — политический донос не столько поступок, сколько философская система».
23 марта 1816 года в германском городе Мангейме студент-богослов Карл Занд заколол кинжалом немецкого драматурга и публициста Августа Коцебу. В Германии сторонники либеральных идей видели в нем своего заклятого врага, проводника реакционных идей. Судьбу 55-летнего Коцебу решило подозрение в том, что он шпионил в пользу России. Российский император Александр I назначил Коцебу, служившего одно время в России, русским консулом в Кёнигсберге, а также поручил ему представлять ежемесячные отчеты о движении новых идей, занесенных из Франции в Германию и касающихся политики, экономики и народного просвещения. В этих донесениях консула усмотрели предательство национальных интересов. Убийство Коцебу встревожило германских государей и послужило сигналом к реакции.
С 24 марта по 7 апреля 1913 года в Москве в художественном салоне на Большой Дмитровке прошла выставка «Мишень», организованная художником Михаилом Ларионовым. В выставке участвовали жена Ларионова Наталья Гончарова, Казимир Малевич, Марк Шагал. На выставке Ларионов представил свои картины в стиле нового созданного им течения лучизма, одного из первых примеров абстрактного искусства. Полотна Ларионова «Лучистая скумбрия и колбаса», серия картин «Венера» и «Времена года» критики расценили как вызов. Картину «Мишень» считают высшей точкой развития художественных идей Михаила Ларионова.
«25 марта 1947 года родился знаменитый британский поп-певец Элтон Джон.
Марта 1915 года в ходе Первой мировой войны британский линкор «Дредноут» потопил германскую подводную лодку У-29. Ни один человек не спасся. Командиром подводной лодки был капитан-лейтенант Отто Веденген, который 6 месяцами ранее в течение 1 часа потопил 3 британских крейсера. Кроме того, «Дредноут» оказался единственным из британских линкоров, в одиночку потопившим корабль противника. По мнению военных аналитиков, с гибелью подводной лодки У-29 первый этап подводной войны завершился. К подводным лодкам перестали относиться как к любопытным игрушкам, а к подводной войне как к легкомысленному спектаклю.
27 марта 1958 года с поста председателя Совета министров СССР ушел в отставку Николай Булганин. Его место занял Никита Хрущев. Член РСДРП, большевик Булганин, с 1917 года быстро продвигался по партийной и служебной лестнице. Взлет его карьеры пришелся на 1937-1938 годы, время Большого террора, когда освободилось много высших должностей. В 1947 году Сталин назначил члена ЦК штатского Булганина министром вооруженных сил СССР, зампредседателя Совета министров СССР, дав ему звание маршала Советского Союза. После смерти Сталина при разделе высших постов Булганин оставался в высших эшелонах власти. В 1957 году Булганин принял участие в деятельности антипартийной группы Молотова-Кагановича-Маленкова, выступившей против политики Хрущева. Однако успел вовремя отойти от недовольных и покаяться. С этого момента началось политическое падение Булганина.
28 марта 1638 года губернатором Нового Амстердама, нынешнего Нью-Йорка, стал Вильям Кифт. Для исполнения должности он прибыл из Голландии в Новый Свет на судне под названием «Селедка». Кифт повысил налоги, вел жесткий учет продаваемой пушнины, организовал милицию для охраны городского порядка и распорядился при въезде и выезде из Манхэттена предъявлять официальные документы. Больше всего жителей голландской колонии возмутил вердикт нового градоначальника о закрытии большинства таверн, которых было больше, чем жителей в городе. Но главную вину Вильяма Кифта новоамстердамцы видели в том, что он спровоцировал голландско-индейскую войну. В старых школьных учебниках по истории Америки глава о годах правления Вильяма Кифта называлась «Губернатор, который ненавидел индейцев».
Это был исторический календарь событий грядущей недели, подготовленный Леонидом Гержоем. Сегодня, в воскресенье, 22 марта, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича правозащитница, заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова», специалист в области исследований экстремизма Галина Кожевникова. Программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждет исторический календарь, новости светской жизни, рубрики «Ключевое слово недели», «Городская тема», сообщение о премьере телевизионного фильма об августовских событиях 2008 года и о ярмарке разводов в Великобритании. Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Первоуральске Свердловской области в давке при входе в дискотеку погибли 4 человека. Еще 8 пострадали. По сообщению областного ГУВД, смертельные травмы получили мужчины и 3 десятиклассницы. Организаторы дискотеки объявили, что в первые полчаса вход на танцплощадку будет бесплатным. Возникла давка, которая привела к гибели людей. В дагестанском Хасавюрте задержан человек, подозреваемый в нападении на сотрудников милиции. По сообщению правоохранительных органов, у него изъяты 2 гранаты. Также задержаны женщины, которую подозревают в его укрывательстве. Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен может стать следующим генеральным секретарем НАТО. Дипломаты при Североатлантическом союзе сообщают, что Соединенные Штаты уже предложили своим союзникам по НАТО поддержать кандидатуру преемника голландца Яапа де Хопсхефера. Президент США Барак Обама заявил, что не собирается отправлять в отставку министра финансов Тимоти Гайтнера, который подвергается критике за некоторые меры по борьбе с финансовым кризисом. В Грузии минувшей ночью был обстрелян полицейский участок под Тбилиси. Никто не пострадал, зданию нанесен ущерб. На выборах президента Словакии потребуется второй тур. После первого лидирует действующий глава государства Иван Гашпарович. По предварительным данным, за Гашпаровича проголосовали более 47% избирателей, принявших участие в выборах. Его основная соперница, кандидат от оппозиции Вета Радичева, набрала примерно 37% голосов. В Венесуэле военные подразделения заняли по распоряжению президента Уго Чавеса основные аэропорты и морские порты. Чавес заявил, что эта мера направлена на восстановление единства страны. В американском городе Окленд, штат Калифорния, вооруженный мужчина убил 3 полицейских и 2 ранил.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В следующее воскресенье в эфире Первого российского канала состоится премьера фильма «Олимпиус Инферно». Это художественный рассказ о событиях в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008-го. С режиссером фильма Игорем Волошиным побеседовал мой коллега Михаил Шевелев.
Когда появилась идея снять такой фильм?
Мы начали вести переговоры с продюсерами в декабре.
А автор идеи – это, видимо, Первый канал?
Автор идеи, значит, мой знакомый продюсер. Мне позвонил, он предложил почитать вот эту идею в виде синопсиса. Вот, но он делал проекты громкие, но, по-моему, это не Первый канал там в прямом эфире. Да.
А вы согласились, потому что эта тема вас волнует или вас заинтересовал масштаб проекта?
Не, ну а как не снять кино про войну, тем более про войну живую, актуальную, и тем более я занимался документальным кино, так первые мои шаги были в эту сторону. То есть я, собственно, снимал на войне, вот, на Второй Чеченской. Это, как бы, это было сразу интересно. Единственное, что на тот момент не было понятно вообще, кто будет полнокровным автором сценария, потому что снимать по синопсису трудно. Но когда всплыл вот, Денис Радимин, сценарист, я как-то понял, что это все серьезно.
Представители Первого канала сравнивают его с фильмами про Борн. Вас такое сравнение не задевает?
Да вообще не задевает, потому что я обожаю фильм «Борн». В общем-то, это одно из моих любимых кинопроизведений, потому что я считаю, что жанровое кино такое же серьезное кино, как кино авторское, которым я занимался до этого. Кино надо уметь снимать разное, и я его в такой стилистике, собственно, это не прямой референс, не прямое, да, можно сравнение проводить. Но это не Борн, конечно, никакой. Это скорее ощущение, да, ритма сегодняшнего пространства кино, где все снимается как лайф-экшн, да, где нет компьютерной графики. Трюки очень бытовые, где все ситуации бытовые, где если ты упал, то упал, да. Мы снимали фильм, наверное, да, политический отчасти. Отчасти тоже для меня так это гораздо в большем соотношении. Это фильм про людей, в первую очередь, про 2 молодых людей, которые попадают в ад. И у них есть выбор – остаться человеком, стать им, или пытаться просто спасти свою жизнь, закрыться, переждать все.
А вы снимали в Абхазии?
Да.
А как относилось местное население к съемочной группе и к идее фильма? Наверное, ведь они интересовались, что снимают, кто снимает.
Но вы же сами предполагаете, как они могут относиться.
О, страшно, ну, страшно, они... страшно интересно, какая была реакция.
Конечно, как они могут относиться. Носили на руках. Тем более, что в Абхазии давно ничего не происходило. Вы знаете, мы так вот, ну, какая-то Абхазия где-то там, она, да, мы помним Сухуми. Если туда поехать, это ад, это страшное зрелище. Это нашим правителям, которым давали там, да, Нобелевские премии после развала страны, да, там, в общем-то, можно посмотреть на осколки апокалипсиса, развала СССР, что там происходит вообще, как там люди живут. И поэтому, когда мы приехали там смотреть кино, там у них какое-то шевеление возникло. Вот, и тем более, конечно, у них же свой конфликт был, да, именно с грузинской стороной. Вы как профессионалы, это знаете, конечно, больше, чем я, и что детально, подробно. Вот, но агрессии какой-то, да, и радости кровожадной там никакой не было.
Предполагаете ли вы, что ваш фильм увидят в Грузии, и как вы думаете, какая может быть реакция там на него?
Вы знаете, я вот, наверное, вот на этот счет больше всего переживаю, я вам скажу, да. Потому что у меня огромное количество друзей грузин. Грузинская культура одна из моих любимых, и там кухня даже. Да, и поэтому я просто надеюсь, что люди поймут, да, что сегодня, когда мы видим дедушек и ровесников, моему дедушке, ветерану Великой Отечественной войны, да, который жив и здрав, да, что мы видим, если мы встретим на улице генерала Вермахта, да, то мы же, наверное, не будем ставить его к стенке. Фильм о людях, а не о грузинах. Фильм о судьбе 2 молодых ребят, которые оказались вот в кольце апокалипсиса. А, к сожалению, у нас и художественное кино часто рассматривается как почему-то какое-то вот послание, которое нужно обязательно распилить, но ни разу не обратив внимания на то, что это все-таки произведение искусства. А я считаю, что наш фильм получился именно таковым.
С режиссером Игорем Волошиным беседовал мой коллега Михаил Шевелев. Депутаты Государственной Думы и правоохранительные органы России выступили с инициативой проверить источники финансирования акции товарищества инициативных граждан, известного также как по аббревиатуре ТИГР. С одним из руководителей товарищества, Андреем Дуденком, беседовала моя коллега Анастасия Кириленко.
С начала января месяца слышим обвинения в свой адрес от сотрудников милиции, от депутатов, достаточно не последних лиц в нашем государстве порой, но ни один из заявляющих не предоставил толком никаких доказательств онного факта и никаких конкретных фамилий. Мы неоднократно сообщали в СМИ о том, что мы финансируемся из своих собственных, так сказать, источников, то есть из денег, которыми помогают нам граждане, активисты, чувствующие движение. Самый простой вариант узнать, откуда мы финансируемся, это, наверное, может быть, спросить уже нас, в конце концов, а не возбуждать какие-то юридические процедуры, какие-то правоохранительные органы и так далее. То есть депутаты, мягко говоря, ищут не там, где на самом деле идет финансирование Америки.
А расскажите, пожалуйста, в связи с какими организациями вас обвиняли? Вот Ротари клуб, фонд Сорос, что еще?
Насколько мне доподлинно известно, то, что некоторые чиновники обвиняли, правда, на словах и на деле, как обычно, кроме слов, ничего не говорить не могут, да, обвиняли в связях с Соросом, что он нас спонсирует. Потом, по-моему, были какие-то еще иностранные разведки. Когда слышишь, ты поражаешься тому, что в государстве российском очень много у нас накопившихся проблем. Вы знаете, что выходят разные абсолютно протестные группы, и в частности «Тигр» выходит, протестные группы «Левого тока» и демократические движения выходят. Проблем-то море, а депутаты занимаются не тем, чем им надо заниматься. Вместо решения реальных проблем, которые накопились в стране, они гоняются мифическими, создали сами себе. То есть один депутат СМИ сказал, что «Тигр» спонсируется Соросом, а второй через полмесяца кричит, что это уже практически свершившийся факт на основании того, что сказал первый депутат полмесяца назад.
Но в таком случае их можно привлечь за клевету?
Мы, собственно, это, я думаю, собираемся сделать. То есть у нас сейчас идет, по-моему, даже завершается уже процесс регистрации нашего движения. То есть одно дело, когда мы неформальная, да, организация, а совсем другое, когда уже зарегистрировано. И, соответственно, поданы встречные иски, то есть вроде конкретных людей, я думаю, будем разбирать этот вопрос, в том числе и в суде.
Вы сообщаете, что прокуратура Владивостока уже проводит проверку по факту заявления Загоруйко и главы Владивостока Игоря Пушкарева по статье «Клевета». Это так?
Да, вот в данном случае было высказано господином Пушкаревым конкретная фамилия, и конкретно было сказано, что по неизвестным источникам, оказывается, Анастасия Загоруйко спонсируется Соросом. Но вот данный факт господин Пушкарев доказать пока не может, поэтому сейчас идет следствие по привлечению его к ответственности за клевету. Люди у нас наконец-то проснулись от многолетней спячки. В частности, от спячки последние, наверное, 9 лет. И когда государство начало слезать с нефтяной иглы, благодаря глобальному финансовому кризису и эффективным моментам, когда у карманов стало пусто, и человек понемножечку понимает, что что-то было сделано не так. Он выходит выразить свой протест, когда, значит, мы вышли на акцию. По телевизору о нас не говорят, что такие-то люди, такие-то группы, там, к примеру, да, протестуют. Об этом замалчивают. Активистов доходит до посадок в милицию, до превентивных задержаний. То есть человек выезжает с дома, его уже берут и увозят в милицию.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В Великобритании состоялась первая в стране ярмарка разводов, на которой собирающиеся разводиться или уже разведенные люди могли получить юридическую и психологическую помощь, а также практические деловые советы. С организатором ярмарки встретилась Наталья Голицына.
Ежегодно в Великобритании разводятся 140 тысяч пар, и это не считая распада официально незарегистрированных гражданских браков. Наступление экономического кризиса, рост безработицы, трудности с выплатой ипотечного кредита и возникшие в связи с этим жилищные и семейные проблемы резко увеличили число разводов. 44-летняя Сузи Миллер из города Форест-Роу в графстве Восточный Суссекс недавно прошла через развод и воспитывает троих детей. Она полагает, что, зная проблему изнутри, она может помочь разводящимся парам преодолеть страх перед разводом и убедить их в том, что с разводом жизнь не заканчивается, и что развод – это прекрасный шанс начать новую жизнь. Она сняла первый этаж фешенебельного отеля на берегу моря в курортном Брайтоне на юге Англии, пригласила специализирующихся на разводах юристов, психологов, финансовых консультантов, социальных работников и даже специалистов по имиджу и объявила об открытии ярмарки разводов под названием «СОС», аббревиатура от «Starting Over Show», в вольном переводе «Начиная жизнь заново». Развод, особенно развод с детьми, очень болезненная процедура, требующая мужества, терпения и здравого смысла. Для многих это огромный психологический стресс. На первую в Британии ярмарку разводов пришли сотни женщин и мужчин в надежде получить деловой совет, познакомиться с процедурой развода, решить свои имущественные проблемы или избавиться от депрессивного состояния. Известно, что инициаторами развода чаще всего становятся женщины, но четверть билетов на ярмарку раскупили мужчины. Ярмарка разводов прошла с огромным успехом, ее посетило около 1000 пар. Однако англиканская церковь с настороженностью отнеслась к ярмарке. Ее официальный представитель выразил обеспокоенность. «Если эти консультанты, продавая свои услуги, — сказал он, — пытаются убедить людей, что развод — единственный для них выход, поскольку это выгодно этим специалистам, то мы вынуждены будем осудить это в самых резких выражениях». В интервью «Радио Свобода» организатор ярмарки разводов Сузи Миллер так ответила на это обвинение.
Самое интересное, что ко мне не поступило ни одной жалобы или какого-то негативного замечания ни от одной религиозной конфессии. Более того, ярмарку посетили несколько местных священников, которые очень помогли находящимся в эмоциональном кризисе людям. Их помощь была бесценной. Нас поддержал и епископ Брайтона, который, правда, не смог прийти к нам, так как в этот день занимался помощью бездомным. Единственную критику в наш адрес я услышала от людей, не пришедших на ярмарку. Они посчитали, что мы зарабатываем на проблемах очень ранимых людей, но это несправедливо. Изменение брачных отношений чревато тяжелейшим психологическим стрессом, и я была бы рада, если бы церковь помогла людям преодолеть его.
Говорила организатор первой в Британии ярмарки разводов Сузи Миллер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
12:45 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В городе Первоуральск Свердловской области в давке при входе в дискотеку погибли 4 человека, еще 8 пострадали. Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен может стать следующим генеральным секретарем НАТО. Президент США Барак Обама не будет отправлять в отставку министра финансов Тимоти Гайтнера. В американском городе Окленд, штат Калифорния, вооруженный мужчина убил 3 полицейских и 2 ранил. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В программе «Свобода в полдень» – постоянная воскресная рубрика «Ключевое слово», которую представляет Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – «наши». В
последнее время это молодежное движение заметно активизировалось. К примеру, во вторник на волнах «Радио Свобода» прозвучало такое сообщение.
Неподалеку от Хамумического суда, где проходит процесс по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, активисты по кремлевскому движению «Наши» устроили пикет в поддержку обвинения. Короткий репортаж корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
Около 50 активистов движения «Наши» выстроились на площади Европы. Молодежь скандировала речевки. «Ходорковский преступник», «Место вора за забором», «Требуем для вора строгого приговора».
Мне на память, помимо «Наших», приходит только еще одно молодежное движение, название которого построено на оппозиции «свой-чужой». Это подмосковные местные. Стал быть, не местных уже принимать в ряды этого движения не следует? Что же касается наших, то все остальные, значит, не наши. Этакое враждебное окружение? За разъяснениями обратимся к профессору Алексею Шмелеву, заведующему отдела культуры речи Института русского языка имени Виноградова.
В русском языке слово «наше» обрело определенные смысловые оттенки в советское время. Очень характерно его употребление Солженицыным. В его лагерной стихотворной пьесе «Пленники» полковник русской императорской армии, пойманный СМЕРШем, говорит: «Наши, Ваня, это скользкое словцо. Что в них наше? Звук фамилий, русость на лицо. После всех расстрелов, лагерей, колхозов, уксуса из чаши, отчего бы они вдруг стали наши?» Тут вот отчетливо нежелание ассоциировать себя с советскостью, которая в этот момент проявлялась в слове «наши».
И не случайно потом, когда уже возникло молодежное движение, возникло слово «нашизм».
Да, есть целый ряд статей, авторы которых, вероятно, не сговариваясь, называли свои статьи «обыкновенный нашизм». Само название этого политического образования, возможно, отсылает к телевизионному фильму Невзорова, который появился в самом конце перестройки, когда еще советские танки давили свободу в Вильнюсе. И в слове «наше», и, по-видимому, в названии движения, есть некоторая такая идея групповой солидарности. А все, кто не наши, мне кажется, что это ассоциация с таким «знай наших», с боевым кличем «наших бьют».
В некотором смысле это название, мне кажется, чрезвычайно удачным. Помимо того, о чем мы с вами говорили, оно еще отсылает к подростковым инстинктам. Именно в юношеском возрасте принято сбиваться в кучки и таким образом ощущать, что ты становишься сильнее.
Верно, при том, что одновременно этот коллектив определенным образом расширяется. Ну вот сейчас уже советского употребления слова «наше» практически не осталось, но по-прежнему во время спортивных состязаний болеют за «наших», «наши выиграли».
Алексей Дмитриевич, существуют еще названия партий, в которых это местоимение присутствует. Ну, первое, что я вспоминаю, это «Наш Дом России», уже не существующий. Можно ли сравнивать вот это вот состоящее из одного слова название молодежного движения и такие развернутые названия?
В развернутых названиях потенциал слова очень сильно смазан. Там, конечно, содержится идея, что мы принадлежим той группе, которая своим домом считает Россию. Вы понимаете, что в названии партии, когда целое предложение используется, это прямо выраженная некоторая мысль. Но некоторый смысловой потенциал слова «наше» в них присутствует. Не случайно таких движений уже после создания движения «Наш Дом России» появлялось немало. Вспоминается «Наш Дом Израиль» в Израиле или движение «Наша Украина» на Украине.
Подчеркивает Алексей Шмелев. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В Томске на уходящей неделе прошли общественные слушания по строительству атомной электростанции. Подробности в репортаже Мелани Бачиной.
Дефицит электроэнергии – главный аргумент томской власти в вопросе строительства АЭС. Дальнейшее развитие экономики и социальной сферы региона невозможно, пока есть недостаток энергетических мощностей. Без атомной электростанции у Томской области нет будущего, уверяет генеральный директор Сибирского химического комбината Владимир Короткевич.
Наша задача – не потерять последний, единственный шанс, потому что, по моему глубокому убеждению, если не будет в Томской области атомной станции, то удел Томской области – это удел Урюпинска уездного, и там никогда не будет реализована ни одна из амбициозных программ, с которой выступает губерния.
Еще среди аргументов за АЭС – новые рабочие места, дополнительные доходы бюджета и инвестиции.
Вы нас видите, вы нас слышите, как связь работает?
Добрый день, Северск. Видимо, слышим ваш голос хорошо. Готовы принять участие в общественных слушаниях.
Спасибо. Сегодняшнее слушание мы проводим на основании и во исполнение норм Конституции Российской Федерации, федерального закона.
Оценку воздействия строительства Северской АЭС на окружающую среду должны были дать на общественных слушаниях. К ним готовились несколько месяцев. В итоге в них приняли участие больше 1000 человек. Директор Сибирского экологического агентства Алексей Торопов заявил, что он и его коллеги принципиально отказываются от участия в слушаниях.
Год назад мы сформулировали 5 условий, при выполнении которых можно рассматривать вопрос строительства АЭС в Томской области. Все 5 условий неоднократно были переданы в разной форме и на конференциях, и в письменном виде нашим властям, и озвучены и перед руководством Росатома. Прошел год, ничего не выполнено. И более того, готовя общественное слушание, нам, в общем-то, еще заранее говорили, что все равно мы будем строить. Но какой смысл в общественных слушаниях? Еще один раз выслушать сказки про счастливое атомное будущее?
На общественных слушаниях ничего не решается, но корректировки в планы государства и Росатома внести можно, уверен Юрий Лирмак, руководитель фирмы «Гражданская оборона», автор книги об атомной энергетике. Он считает, нужно использовать любую возможность разговора с властью.
Я не считаю нужным игнорировать любые слушания, любые встречи, если есть возможность выразить свою точку зрения. Несмотря на то, что, конечно, наша политическая стагнация – это полное отсутствие всяческого диалога с населением. Это понятно, да? Но нужно же говорить, иначе этот процесс не начнется никогда. Даже если они когда-то свои требования, например, по части страхования жизни. Ведь не только жизнь, здесь страхование собственности, страхование здоровья, страхование на случай эвакуации нас отсюда всех из города. Ведь у нас же даже пол каштака невозможно расселить по стране, потому что этих денег у страны нет. Здесь необходимо формирование большого страхового пула. Эти законы абсолютно никто не обсуждает, не принимает, это полное безразличие. Я за АЭС, повторяю, но у меня есть аргументы, которые очень не нравятся про атомному лобби.
Сибирское экологическое агентство выставило региональным властям 5 требований, которые нужно выполнить при строительстве АЭС. Первое – страхование жителей 30-километровой зоны, а это получается почти 700 тысяч человек. Второе – индивидуальная защита населения. Третье – строительство транспортной развязки и объездной железной дороги, по которой возят топливо и радиоактивные отходы. Четвертое – проведение независимой общественной экспертизы на всех этапах рассмотрения проекта. И пятое условие – строительство Северской АЭС в Томской области может быть осуществлено только в случае одобрения населением Северска, Томска, Томского района, говорит Алексей Торопов.
Эти условия должны выполняться. Такой объект ни с чем сравнить его больше нельзя. Именно поэтому эти условия, они не надуманные. Эти условия из опыта атомной энергетики, из опыта Чернобыля. Поэтому нужно вкладываться, чтобы такого не повторилось.
Разработка проекта строительства атомной электростанции в Томской области уже началась. Само строительство планируется начать в 2011 году. Первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в 2015 году. По результатам социологических исследований, проведенных в Томской области, 60% населения против строительства АЭС на территории региона. Но решение государством уже принято. Получается, мнение жителей региона спросили, но не учли. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Как прошла неделя у Вячеслава Лысакова, лидера общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», узнаем от Вероники Баде.
Неделя была достаточно насыщенной. Было несколько встреч, было подписано соглашение, было подано заявление в Конституционный суд. Мы обратились с заявлением по поводу транспортного налога. Дело в том, что транспортный налог в России один из самых больших в мире, и он странным образом привязан к мощности. То есть, чем мощнее автомобиль, тем больше налог платит владелец. Законодатель, видимо, исходил из неких коммунистических, комиссарских, революционных принципов. Чем мощнее автомобиль, тем он якобы дороже, тем больше денег можно получить с его владельца. Это совершенно неправильно, поскольку мощный, комфортабельный, экологичный, надежный автомобиль не обязательно автомобиль дорогой. Это прежде всего секонд-хенд американский, секонд-хенд японский. Это автомобили стоимостью 8, 10, 12, ну максимум 15 тысяч долларов. Это отнюдь не Ягуар и Мерседес, поэтому владельцы этих автомобилей – это средний класс, которые вынуждены будут платить со следующего года в Москве, например, по 1,5-2 тысячи долларов в год транспортного налога. Вот эта привязка к мощности, она совершенно нелогична. В данном случае транспортный налог – это налог на имущество. Если уж его исчислять, то надо отталкиваться либо от рыночной стоимости, либо от веса этого автомобиля, или площади, занимаемой на дороге, то есть каких-то критериев воздействия на дорогу.
Скажите, а какими-то еще проблемами, касающимися автомобилистов, занимались вы на этой неделе?
Да, занимались не только проблемами автомобилистов, но и проблемами, скажем так, пользователей, покупателей, потребителей. Этому была посвящена встреча с заместителем министра, статс-секретарем Министерства промышленности и торговли Станиславом Наумовым. Встречались мы в формате команды «Монополизму нет», есть такой общественный проект. Это отдельная тема, это попытка западных компаний через свои дилерские сети отстроить наш внутренний российский рынок в лучших, в кавычках, конечно, традициях, в колониальном подходе. То есть попытка заставить российских потребителей покупать все от авторучки до автомобиля только у представителей официальных компаний. Мы вот по этой теме как раз встречались и с замминистра промышленности торговли Станиславом Наумовым, и следующая встреча была с руководством Федеральной антимонопольной службы России.
И каковы перспективы?
Перспективы, ну, например, мы излагали проблемы с точки зрения, во-первых, необходимости защитить права потребителей, пользователей, не только автомобилистов, вообще в широком смысле этого слова, общественные интересы, публичные общественные интересы должны стоять на первом месте. Это первое. Второе, конечно, создать честную, прозрачную, совершенно добросовестную конкуренцию. Поэтому и официальные продавцы, импортеры, и неофициальные, так называемые параллельные, независимые импортеры должны иметь равные права. Эту точку зрения мы высказали, были абсолютно подняты и услышаны, наметили мы практические шаги, были приглашены в экспертный совет ФАС и так далее. Я думаю, что такие контакты будут способствовать тому, что российский потребитель, пользователь нашей скромной помощи, надеюсь, будет иметь возможность свободного выбора, свободной конкуренции, вот той свободы выбора, которая должна присутствовать на любом нормальном цивилизованном рынке.
Постсоветский человек и гражданское общество – это тема программы «Общественное мнение» сегодня, 22 марта. Мы ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи ведет ее Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Флоринская. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фриц полностью либо частично признал себя виновным в инцесте, в насилии над дочерью, а также в лишении ее свободы.
От имени президента Пакистана я объявляю о восстановлении в должности всех.
Участники форума пытаются создать глобальный водный рынок.
В Вашингтоне ВИЧ инфицирован почти каждый десятый в возрасте от 40 до 41.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.